Друзья, у нас сегодня 6 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожец, я преподаю йогу. Это у нас выездной тренинг в Подмосковье. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.народ.ру. Итак, мы продолжаем с вами изучать разные вопросы йоги. Значит, ну вот смотрите, друзья, в Индии дело, конечно, так, что наши индийские братья и сестры со всех сил бьются за сохранение йоги. Очень маленький процент, но не особо это получается, потому что, во-первых, ситуация очень странная, у них демографическое население страшно растет, остановить его практически нечем. Скоро это станет по-настоящему огромной там проблемой. То есть небольшая часть людей духовных отчаянно пытается хоть что-то сделать, но основная масса, собственно, больше занята самыми обычными вопросами выживания. Их больше интересуют вопросы как бы денег, нежели духовности. Ну, что тут сделать? Страна нищая, большая. Хотя считается формально самая большая демократия в Азии. Но только к чему эта демократия приведет, непонятно. Потому что, как показывает опыт человечества, когда такой есть неконтролируемый рост численности населения, то рано или поздно начинаются проблемы в виде войн. И вот еще нам не хватало, чтобы где-нибудь там в Индии война началась. Совсем для полного, что называется, этой картины. Хотя ситуация такая, что фактически Индия и так находится в состоянии войны с Пакистаном. Напомню вам, что Пакистан и Индия, по сути дела, две части колониальной Индии, то есть, которая принадлежала Великобритании. А потом, после того, как Махатма Ганди со товарищами, значит, в 1947 году они независимость получили, началась страшная резня между мусульманами и индусами. Настолько страшная, что погибло несколько миллионов человек. И получилось, что все индусы двинулись с Пакистана в Индию, а все индусы двинулись, в смысле, индусы из Пакистана в Индию, а мусульмане наоборот. В общем, да, ну, правда, еще там третья была часть, так сейчас это как страна Бангладеш тоже раньше входила в Индию. То есть получается, что на территории современного Пакистана вы можете найти очень много как бы отголосков, в том числе и древней индийской цивилизации, монастыри, храмы. Ну, кто-то даже остался жить там. Но фактически сейчас там очень нестабильная и политическая ситуация. Поэтому даже белому человеку там небезопасно просто быть. В особенности, если узнают, что вы американец. Американцы там просто не выживают. Их просто убивают. Всех убивают. Вот сейчас вот последние там все скандалы, что начали просто отстреливать врачей. Просто так, потому что врачи. То есть люди... Ну, в общем, совершенно ситуация дрянь. И у Индии есть ядерное оружие, у Пакистана есть ядерное оружие. Они находятся в постоянной такой боевой готовности. Самое смешное, что, знаете, когда там лет, наверное, 10 назад Россия начала поставлять танки Индии, а Украина Пакистану. Вот с Харьковского завода танки пошли Пакистану, а значит, а у нас сибирские. А танки-то, по сути дела, одни и те же, ну как, собственно, со всеми этими... Со всеми, то есть получилось, что там какое-то достаточно большое количество танков продали, там что-то измеряемое сотнями, это немало на самом деле. То есть они медленно, но верно вооружаются, численность населения растет. В Пакистане явно выраженный такой экстремизм, как бы такого мусульманского толка. В Индии тоже, индусы тоже нельзя сказать, что там все, как этот самый Махатма Ганди, за непротивление. На самом деле есть очень агрессивно настроенные группы людей, очень воинственно. И в любой момент может вспыхнуть конфликт, который может перерасти в ядерную, локальную, безусловно, войну. То есть и тогда вообще все эти места станут абсолютно недоступны. Уже сейчас многие из мест, связанные так или иначе с йогой, просто физически недоступны, там опасно быть. А если начнется война, так вообще. То есть я к чему говорю, что все это, что если до недавнего времени было место, где сохранялось знание, то вполне может быть, что сейчас и там все радикально изменится. Примерно будет та же ситуация, что и с Тибетом. Я помню вам, что Тибет долгие-долгие столетия был изолированной страной, где сохранялся достаточно очень интересный вид тантрического буддизма. У нас он назывался ламаизмом. Ну и в том числе тибетские йоги очень хорошо законсервировались и сохранились там. Знаете, как в вечной мерзлоте. Так вот, после того, как в Китае к власти пришли коммунисты под руководством Мао Цзэдуна, они провозгласили Тибет своей провинцией, ну, своей областью автономной, и ввели туда войска. Первое время Далай-лама даже сотрудничал с Мао Цзэдуном, даже встречался с ним. Даже какие-то соглашения были заключены, но потом стало понятно, что они не выполняются, и пришлось убежать многим ламам. И фактически сейчас на территории Тибета мало что осталось от того старого Тибета. Ну, в плане того, что образ жизни, устои уже не те, которые позволяли, как раньше, сохранять знания. И вот как бы не получилось такой же ситуации с Индией. Что если мы сейчас не успеем взять крохи знания оттуда, они там не просто потеряются, а если начнется заварушка какая-нибудь, так вообще всем станет не до этого. Вот. С одной стороны, это как бы оправдано, потому что вообще вся идеология такая во многих школах йоги сводилась к следующему, что Индия, как и Тибет, это всего лишь хранилище для знаний. То есть в прошедшую эпоху это было самое тихое место. В том плане, что ну, достаточно мягкие условия жизни, постоянно тепло, много раз в год можно получать урожай. То есть легче выжить было. Но знаете, прежде чем птенец вылупляется, яйцо должно быть разбито, и вполне может быть, что и там начнутся какие-то совершенно неконтролируемые процессы. Во всяком случае, тенденции все к этому есть. И самая страшная тенденция, что вот действительно там при всех-всех-всех других факторах, это неограниченный рост численности населения. Рано или поздно становится тесно, рано или поздно возникают такие, как вам сказать, толчки пассионарности. И они пытаются вырваться. Это все приобретает характер войн. Ну, для сравнения, вспомните средневековую Европу с их многочисленными крестовыми походами. То есть Европа настолько сильно бурлила, что потом эта энергия вырвалась, и огромные массы людей пошли, значит, в Палестину, где совершенно, что называется, незаметно умирали. Вот, поэтому, как бы я хочу, чтобы у вас не было никакого такого особого отношения с придыханием, ах, Индия, ах, Индия, ах, там, значит, эти ришикеши, ах, там университеты йоги, ах, там все, значит, йоги, йогини, брахманы и прочее, прочее. К сожалению, реальность другая. Это страна третьего мира, которая, безусловно, сейчас делает экономический рывок очень сильный, но по уровню, собственно, образованности и прочего-прочего, ее нельзя сравнивать с европейскими. Это другая страна. И если вы будете встречать индусов, ну не ждите, что все они там просвещенные Махатмы Ганди с Вивеканандами. К сожалению, все делают такую же ошибку. Есть среди них действительно очень много, очень достойных людей. Это наши, что называется, братья и сестры. Но им очень тяжело справиться с ситуацией. Очень. Ну, представьте, только вы школу построили на 100 человек, да, а у вас неконтролируемый рост населения, у вас уже 200. Только вы построили дом, чтобы снести лачуги, а там неконтролируемый рост, опять эти лачуги выросли. самая такая действительно реальная проблема. Так, значит, поэтому, ну, как бы, знаете, относитесь ко всему со здравым смыслом. Потому что я вот себя вспоминаю, боже, какой я был наивный. Какой я был наивный в отношении там Индии, в отношении всего. Ой-ой-ой, что называется. Так, чудесно. Теперь мы пойдем дальше. Прежде чем мы пойдем дальше, во-первых, есть ли вопросы? Во-вторых, есть ли темы для обсуждения, которые бы мы могли с вами обсудить? Да.
Вопрос есть.
Да.
Можно ли во время йоги простирания, допустим, гайдри мантру?
Да, конечно, можно.
Нет,
наоборот, одно будет усиливать другое. Это очень-очень хорошая практика, совмещать практику, ну, допустим, гайдри мантры с простиранием великолепно идет. То есть можно даже, знаете, ну как бы считать либо количеством простираний, либо количеством повторенных про себя мантр. Ну, какое количество простираний делать. Допустим, делайте простирания в течение 108 повторений гайдри мантры. Вы будете гайдри повторять, про себя считать и делать еще простирания. Так, да.
А если, допустим, запись есть?
Слушайте, а это где Хришикеша? Хришикеша, сделай чай, а? Хришикеша — это одно из имен Кришны. Вот. Как оно переводится? Нет, нет, нет. А вы в изначальном смысле, в смысле, в правильном смысле. Не помнишь?
Правильно.
Да. Не помнишь? Ну, это европейские, значит... Европейцы неправильно разбили это слово и перевели его как лохматый. Так, да-да.
А вот если, допустим, запись есть, где человек повторяет 108 раз, и если вместе с ним повторять?
Запросто, вперед. Хорошо очень. Можно.
Можно?
Да.
Вчера вы сказали, что в рамках своей дхармы человек должен извлекать максимальную прибыль за там, свой товар или услугу, которую дает.
Ага.
А если наша дхарма преподавать йогу,
ага,
как нам выполнить артху, если в йоге преподавании сказано, что цена должна быть не чрезмерно большой, не чрезмерно маленькой?
Ну, вот как раз это имеется в виду, что она должна быть максимально большой для своего вида деятельности. Потому что если вы сделаете ее чрезмерно большой, к вам никто не придет. Ну, от обратного, понимаете, да. И как бы вас сразу же призывают нащупать правильную цену. Вот. Но это с позиции йоги преподавания, чтобы, ну, понимаете, все-таки йога преподавания — это еще фактор. Вот одно дело выставить товар обезличенный, когда ты можешь потом на него скидки делать. А вот делать скидки на занятия йогой — это немножко не очень хорошо. Это чисто психологический фактор для преподавателя йоги, что вот, ну, никто не ценит, вот он начал демпинговать. То есть это как бы немножко статус немножко снижает. Поэтому в преподавании йоги лучше постараться сразу попасть в нужную точку ценовую. Ну а если вы барахло какое-нибудь продаете, там вы можете более свободно варьировать. То есть это нет противоречий. Но еще раз, друзья, на преподавании йоги вы должны за ним зарабатывать по максимуму. Если вы не будете зарабатывать по максимуму, у вас не будет времени и сил на себя, на семью, на отдых. Вы перегреетесь, и в конце концов вам надоест преподавать йогу, вы бросите это занятие, займетесь чем-то другим. В результате йога от этого проиграет. То есть, понимаете, да, вот, ну, вот эти законы экономические, они не очевидны. Но смотрите, хотите убить промышленность в России? Как ее убить? Ну, можно заслать диверсантов с динамитом или с чем-нибудь помощнее. Там, подкладывать и взрывать, подкладывать и взрывать. А есть более простой способ. Это наводнить рынок дешевыми китайскими одноразовыми товарами. Ну, допустим, дрель вы идете покупать какого-нибудь российского производства. Она, скажем, стоит 100 единиц, но она и служит там 10 лет. Вы приходите в магазин, видите дрель китайскую. Она 10 единиц, но служит полгода. В результате вы, покупая их товар, делаете неконкурентоспособным наш, и наш завод сам задыхается и сам умирает. А Китай, во-первых, растет, а во-вторых, вы подсаживаетесь на... То есть через полгода вам надо будет еще покупать. Или знаете, как в городе Москве по-умному борются с бродячими собаками? Полным-полно бродячих собак. Ну, есть простой способ отстреливать. Зверский способ, когда-то, я помню, еще в детстве я все умилялся, когда эти дядечки, знаете, на грузовиках ехали, вот он высунулся из окна и давай палить. Вот наблюдал такие картины жуткие, знаете, как в боевиках. Вот, сейчас делается все гораздо по-другому. Отлавливаются собаки и стерилизуются, и выпускаются там же, где они бегали. Это приводит к тому, что если там есть собака, то уже другие собаки туда, во-первых, не придут, а это не будет оставлять потомство. То есть очень хитрые, неочевидные факторы влияния. То есть очень или, допустим, как погубить йогу, да? Как погубить открытый йога-университет? Запросто. Приходит дядечка-олигарх, говорит, блин, ребята, да вы классные мужики, вот вам, нате, там, чемодан с деньгами, ни в чем себе не отказывайте. Мы подсаживаемся на эти деньги, мы перестаем уметь зарабатывать сами, идет год, другой, третий, на четвертый дядечка говорит, ребят, а больше чемодана денег не будет. А мы за эти годы потеряли способность сами зарабатывать. Мы резко бабах, понимаете, да, о чем речь? Нет, нет, если погубить надо, то вот так вот резко, то есть прикормить, потом раз, отучить, самому шевелиться и потом бросить. Поэтому в этом отношении, друзья, йога в первую очередь ваша свобода. Йога должна вести вас к свободе. Свободе во всем. Ментальная свобода, духовная, материальная. Я не верю в людей, которые мне говорят, что они духовно свободны, а материально нет. Это лицемеры. Кто бы мне что там ни говорил про Махатму, не надо сказок мне рассказывать. Я и сам это прошел, и полным-полно я знаю жизненных примеров. Это лицемерие. Не хочу, чтобы у нас было лицемерие. Вот, так что противоречий нет. А вообще, если говорить так в общем и целом, что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы каждый из вас стал личностью. Мне нужна, знаете, такие личности, мне нужна безликая масса выпускников открытого йога-университета. Не, мне надо, чтобы я каждым гордился. Говорил, вот наш выпускник, вот наш выпускник. Причем, чтобы его знали в лицо и по фамилии. Почему эти все карма-йога-отчеты такие замысловатые? Почему от вас требуют заводить все эти ваши блоги, сайты и прочее-прочее? Чтобы через 4 года вы уже были известны, и о вас могли найти информацию в интернете там, или еще где-нибудь. Я хочу взращивать личности. Я не хочу серых преподавателей безликих. Я хочу, чтобы о вас знали. Чем больше о вас будут знать, тем больше денег вы будете зарабатывать на йоге. Моя ошибка была в свое время. На что делать ставку? На йогу или на личность? Пиарить йогу или пиарить Вадима Валерьевича Запорожцева? Ошибка была в том, что я стал пиарить йогу. Понимаете? А надо было пиарить ВВЗ. Потому что потом в час X день Д, когда я пришел и сказал, здрасте, ребята, я вас буду учить йоге, мне сказали, мужик, а ты кто? И они были правы. Да до сих пор меня спрашивают, мужик, а ты кто? Я потерял время, конечно же, мы сейчас эту ошибку исправим. Вот даже тот факт, что мы там упирали на бренд «Открытый йога-университет», с одной стороны, хорошо, это как бы обезличенная такая формулировка. Ты можешь в любой стране мира открывать как бы филиал или в любом городе, и это возможность уже непосредственно для вас стать как бы гуру-светилами. Но в плане изначальном лучше всего двигать, это когда двигаешь себя. Потому что люди хотят не абстрактных идей, люди хотят конкретного человека. Понимаете, вот кто, да, вот кто там наш президент? Вот кто будет лично отвечать? Кто персонально будет отвечать за то, все, пятое, десятое? Люди так сделаны, люди ищут другого человека. Люди не ищут абстрактно там что-то такое вот мы-то, знаете, как обычно, мы фракция такой-то партии, то есть мы все и никто. Иногда это удобно, но очень тяжело консолидироваться. Ну что такое заяц? Йогой занимается заяц. А? Да, да.
Я был на зимнем семинаре в прошлом году и на летнем, и мы уделили некоторое время теме мирового экономического кризиса.
Ага.
Вы нас, ну, нельзя сказать, что пугали,
да? Да.
Предостерегали. А сейчас ситуация какая? Вроде все как будто устаканилось. Может,
ну, я просто не... Ладно, хорошо, сейчас я уделю несколько минут этому вопросу.
Золото в цене не растет, Греция не рухнула.
Ну, давайте, сейчас я отвечу на этот вопрос. Значит, друзья, ситуация не стала лучше. Ситуация стала много-много хуже. Точнее, ситуация стала совершенно непонятной. То есть какая-то точка такая, знаете, логическая была пройдена. Значит, что произошло за эти годы? То есть ситуация хуже. Они дошли до какого-то... Ну, в первую очередь, давайте рассмотрим Европу, потому что в Европе наиболее тяжело. Потому что Америка, вот обратите внимание, в Америке есть личность, президент. В Америке есть единая как бы идеология, единая конституция, единое ментальное пространство экономическое. И там проще все делать. Европа – это лоскутное одеяло. Такая стая товарищей, непримиримых. Они в принципе, они тысячелетиями не могли договориться. И в рамках Европейского Союза за там несколько лет они тем более не договорятся. Это менталитет. Значит, ситуация такая. Пошли они по этому пути долго. Америка сразу же поняла, что работать можно только лишь методами сознания. По сути дела, кричать, что все хорошо, и печатать деньги. И деньгами заливать все дыры. Печатный станок они включили на полную катушку, и он у них работает. Я вот сейчас последние недели две не отслеживал, но последняя у них идея выпустить платиновые монеты, значит, на триллион. То есть еще одну такую, такое вливание, потому что там очень хитрая лазейка. Можно деньги печатать монеты, не спрашивая разрешения, значит, на... Не через ФРС, а и, соответственно, запрос на разрешение, а это непосредственно Минфин может выпускать. Ну, в общем, там своя бюрократия. Вот, то есть у них уже и сейчас так под 6-16 триллионов, вот будет 17 скоро. Они тупо заливают. А в Европе была другая политика. Они изначально кричали за бюджетную дисциплину, что вот, типа, вот все, проворовались, надо затягивать пояса поуже, надо заставить этих греков работать, испанцев, и кто там еще их остался, значит. Вот, и, значит, стали с немецкой такой пунктуальностью, педантичностью закручивать гайки. А ситуация, чем больше закручивают, тем еще хуже. Больше закручивают, еще хуже. То есть хотели призвать к дисциплине, и вдруг поняли, что сейчас эта дисциплина окончательно все похоронит. И произошла совершенно невидимая, неофициальная революция в Европе. Они сменили парадигму. Они себя стали втихаря вести так же, как сейчас ведут американцы. То есть они стали втихаря печатать деньги. Они сейчас их триллионами также печатают, но уже евро. И точно так же все заливают. Поэтому... как бы понятно, что ни Греция, ни другие на это не отразится. Понятно, что и, ну, как цена на золото, потому что, ну, опять же, то есть, это, знаете, как бы, вот как наркоман. Он живет на повышении дозы. Рано или поздно начинается ломка, и ты говоришь, ну, вот надо, чтобы тебя это, как бы, ломка, да, прошла. А вот. А потом подумали, что нет, сейчас скажи, попробуй наркоману такие вещи. Так он сейчас будет бушевать, все же разнесет нафиг. И они выработали другую политику, грамотное повышение дозы. Потихонечку, чтобы продлить как можно, ну то есть вот еще чуть-чуть продержись, еще. Вот такая вот, вот такой вот расклад. Значит, чем это закончится, одному Господу Богу известно. Ну, потому что это не может же, вы не можете же безнаказанно печатать деньги вечно. Ну, это невозможно, очевидно, да? Рано или поздно начнутся какие-то совершенно с непонятной стороны проблемы. Но какое-то время они, в общем-то, выиграли. Какое-то время они выиграли. Сколько они выиграли? Год, два, три.
А может, нас это вообще не коснется в этой жизни? Владимир Валерьевич, может быть, мы доживем до 108 лет? Ничего не рухнет?
Знаете, здесь тот же, здесь вот, опять же, смотря с какой, хорошо это или плохо. А, вот смотрите, да, то есть, вы понимаете, что невозможно жить в мире, где есть незаработанные деньги. Знаете почему? Даже не потому, что потом по ним расплачиваться, а потому, что это резкое искривление психики у всех людей. У людей начинает пропадать интуитивное ощущение от работы и пользы, которую они этой работой приносят. И на первый план выходит не польза, а какие-то хитрые увертки. То есть, ничего не делая, не принося пользу, я получаю, допустим, очень много денег. И это начинает откладываться в мозгах людей. И самое слабое звено на самом деле во всем мире – это женщины. Потому что всю историю человечества, в общем-то, на плечах женщин основные тяготы жизни были. А тут вдруг женщины интуитивно начинают ощущать, что как-то что-то оно не так идет. И у них начинает ощущение, что их обманывали и обманывают. Они начинают хотеть красивой жизни. Они не хотят рожать, они не хотят воспитывать детей, они не хотят терпеть своих там мужей и так далее. Почему? Потому что вот ощущение какой-то такой халявно доступности хорошей жизни ниоткуда приводит к тому, что найди себе мужика, который у кормушки, да, который там, да, и все будет у тебя. Это поголовно, это эпидемия. Сейчас эта эпидемия захватит Россию целиком и полностью. То есть зачем мне корячиться на кухне, зачем мне там воспитывать детей, там в себе отказывать, там терпеть своего мужа придурка, да, когда тут такая красивая жизнь ниоткуда. То есть это такие глубинные сдвиги в психике. Вероятно, они были, знаете, когда последний раз так масштабно? Во времена Римской империи. Например, та же самая ситуация была. Вот как раз когда деградация и падение Римской империи. Так вот, с одной стороны, если кризис не наступит, такое отрезвление, да, что все, ну как бы, что есть закон кармы, что ниоткуда деньги брать нельзя. То есть, если кризис не наступит, нас убьет духовное разложение. Если кризис наступит, то это будет где-то духовное оздоровление, но физически очень сильно тряханет. Очень сильно. Теперь, тряханет ли нашу страну? Да, друзья, тряханет так, что здесь начнутся революции. Реально революция. Сейчас, еще раз, все терпят ситуацию, которая в стране только по одной причине, что более или менее, ну, как бы стабильная. Ну, вот я встречаюсь время от времени с кое-какими своими этими однокорытниками, олигархами. Они ведь это прекрасно понимают, что деньги у них, ну, на халяву. И пока все нормально, люди с этим мирятся. Как только станет что-то не так, моментально все проснутся и скажут: ребята, а собственно говоря, почему такая вообще фигня? И повылазят, все повылазят. А почему это может быть? Ну, во-первых, для этого достаточно проанализировать бюджет. Бюджет России целиком и полностью завязан на доходы от продажи полезных ископаемых. Нефть, газ, лес. Ситуация такая, что, ну, во-первых, там свои, там, вон, сланцевая революция сейчас прошла, а потом, это когда новым способом научились добывать газ. И, допустим, Америка уже полностью отказалась от закупки газа. Более того, сейчас скоро начнет его, наоборот, продавать. Ну, в жиженном виде. За последние 4-5 лет. Сейчас та же самая ситуация у них с нефтью. То есть, во-первых, поэтому цена на нефть, на газ падает. В Америке цена на газ в 2 раза, по-моему, меньше, чем «Газпром» продает в Европу. Как вы думаете, к чему все это приведет? К тому, что скоро наша нефть, газ никому нужны не будут. Соответственно, появятся бюджетные дыры. Их надо будет чем-то срочно закрывать. Менталитет наших начальников наверху, он, ну, при всем моем уважении, он немножко КГБ попахивает. Это всех пересажать, гайки закрутить, всех запугать. А если ты начнешь людей пугать, даже те, кто делал свой бизнес, перестанут его делать. Зачем мне там трястись, там что-то там рисковать, когда я могу ничего не делать? Это вот, вот такая вот реакция еще сильнее пойдет. Хуже дойдет до критической точки. Ну, здесь начнется, знаете, 1905 или 1917 год. В общем, безрадостная на самом деле ситуация, только лишь потому, что провели нечестно приватизацию. Ну, вот был нарушен, ну, как бы, кармический закон справедливости. Кто-то незаслуженно получил слишком большое количество власти, денег. Вы думаете, что Вселенная будет вечно это терпеть? Нет, это закончится страшной революцией. Одно дело, что пускай оно как-то невидимо перераспределится постепенно в нужные руки. Это самый хороший вариант. А если резкий обрыв там... Нам нефть, газ не нужны, потому что промышленность стала. А здесь она падает, бюджет не наполняется, здесь драконовские меры. Они, кстати, готовятся уже к этим драконовским мерам. Вот вы думаете, что они там прописку-то собираются ужесточить? Потому что если так дело станет, будут кормить два города. Москву и Санкт-Петербург. А все остальные на подножный корм пускай переходят. Вот. Но это же, друзья, не потому, что они плохие политики, а просто потому, что они умные политики, они понимают, ну, как это вообще бывает обычно. Надо какую-то одну массу людей купить, которая поближе к власти, чтобы она держала другую, которая подальше к власти. Разделяй властву называется. Вот, поэтому, если мы не доживем, с одной стороны, будет духовная катастрофа. Если же доживем, то, может быть, духовная не будет катастрофы, но физическая будет. Вот такой я вам, да, вот такая оптимистическая нотка.
Нет, ну йога как раз таки нужна, если будет духовная катастрофа, самая йога.
Ну, смотрите, на этой волне, последний раз, когда была такая вот катастрофа, на этой волне к власти пришел Гитлер. Ой, как бы, лучше давайте ВВЗ к власти приведем, чем Гитлера очередного, а? Не, ну я не ВВЗ в плане меня, а йогу, да? Давайте лучше йогу к власти приведем, а не фашизм. Ну, понимаете, да, там тоже вот такой резкий срыв, скачок в образе жизни. Все плохо. Народ, раз, и приходят к власти самые такие, с одной стороны, харизматичные, с другой стороны, безбашенные. Вот, и не знаю, может быть, действительно, йога и поднимется на этом кризисе. Вот, но, конечно же, это самый такие пессимистичный сценарий, самый оптимистичный сценарий, что они же тоже там и в Европе, и в Америке не дураки. Они, с одной стороны, они будут невидимо закручивать гайки, потому что ведь на самом деле инфляция, что такое инфляция, по сути дела? Инфляция – это... налог на капитал. Ну, то есть у тебя есть там миллиарды, а если инфляция, она потихонечку съедает. Ты вот впрямую не можешь сказать, вот у тебя миллиард, а ну-ка давай нам там сколько-то. А ты можешь по-другому вымывать богатство у слишком богатых. Это печатать деньги. Тогда они обесцениваются и там... Знаете, миллионер сегодня и миллионер 10 лет назад в Америке, это две большие разницы. Вот. Так, ну, в общем, в первом приближении я ответил, да, то есть вывод какой, друзья? Вывод, друзья, следующий. Первое. Сесть спокойно, продумать свою жизнь и выставить правильные приоритеты в своей жизни. Какие это приоритеты? Первое. Это семья и дети. То есть там хоть потоп пускай будет, если семья, дети... Выживете и вы, и учение выживет, и все будет хорошо. Значит, следующий шаг – это площадка единомышленников. Потому что когда все начнут как крысы бегать поодиночке всех очень легко перебить. Если же у вас будет сообщество, хотя бы ментальное, что вы хотя бы можете пообщаться друг с другом, уже и то легче. Следующий момент – это, безусловно, работа над собой, когда вы будете внутреннее удовольствие от жизни получать за счет медитации и практики йоги. Поэтому, ну не будет у вас нового айфона. Ну и хрен с ним, понимаете? Для кого-то не будет нового айфона. Это конец света. Это все, жизнь не удалась. Почему? Потому что у них так завязано наслаждение с чем-то внешним. А у вас не будет, ну и бог с ним. Пойду сейчас мантру почитаю и получу свою порцайку, что называется, наслаждение от жизни. Вот, поэтому практика от, то есть наслаждение, не зависящее от внешнего фактора. Все-таки думаю, это голода не будет, надеюсь, все-таки технологии-то не позволят уж совсем нам без куска хлеба остаться. Вопрос, но как ни странно, самое... Больше всего проблем мне даже не от того, что у тебя нет куска хлеба, а от того, что ты теряешь статус. Ты вчера был состоятельный крот, уважаемый, да? Ездил на Мерседесе, все тебе делали ку. А сегодня ты, собственно, с хлеба на воду перебиваешься. По сути дела и так жить можно, да? Но вот это ощущение потерянности, оно приводит к депрессии. Вот, поэтому здесь тоже надо как бы создать свой островок незатронутости в виде личной практики, в виде... общение с семьей, с детьми, в виде общения с единомышленниками, а вокруг хоть потоп, понимаете, в этом смысле. Ну, наконец, следующий момент. Если идут халявные деньги, халява, ну, вот отломится вам от этих напечатанных миллиардов, триллионов, ну, надо быть идиотом, чтобы не воспользоваться. Но с другой стороны, если вы этим пользуетесь, вы должны очень четко понимать, что это не закон природы, что это вот, ну, подарок временный. И не забывать ни на секунду про артха-йогу, про то, как вообще говоря, уметь зарабатывать себе на жизнь при всех обстоятельствах. Хорошая жизнь, нехорошая, какая угодно. Вот такой вот как бы рецепт долгосрочный. Вот. Чудеська, замечатька, великолепка. Есть еще вопросы, предложения, замечания, жалобы? Нету. Тогда я... Со своей стороны, еще раз вам напоминаю, носом меня тыкать, чтобы я соблюдал регламент. И предлагаю вам начать обсуждать такой славненький текст, который называется «Гхиранда Самхита». Лиль, давай сюда, будешь читать.
Гхиранда Самхита, наставление мудреца Гхиранды.
Давай, прочитай, какое издательство, это очень важно. Прочитай.
Издательский дом Постум.
Количество экземпляров на...
В серии йога из первоисточников мы планируем издавать лучшие переводы и наиболее полные версии классических трудов по йоге. Тираж 3000 экземпляров.
А и переводчики?
Перевод Дмитрий и Мария Деминых.
Вот смотрите, друзья, когда вы берете любую книжку по йоге, на что вы должны обратить внимание? Первое, безусловно, как она называется. Причем называется в оригинале. Иногда придумывают коммерческие названия. Допустим, изначально называется там какая-нибудь тантра, а переводят ее трактат по любви. Или какая-нибудь йога замысловатая, да, переводит как-то уж совсем пошло. Ну, чтобы продавалось, чтобы люди понимали. Надо знать, что это. Второе. Вы должны узнать автора, кто автор, либо кто переводил, если с другого языка. От перевода зависит буквально все. Следующий момент. Надо всегда знать тираж книжки. Насколько она редкая или нередкая. Тираж, кстати, очень может много что сказать. Во-первых, тиражом определяется цена на книгу. Вы знаете, заходите в магазин, видите, там цена, там 1000 рублей. Вот я зашел как-то в магазин, смотрю, книжка, 1000 рублей, думаю, вот это да. Открываю заднюю страницу, а там тираж 50 экземпляров. Так это еще дешево. Для 50, толстая такая, знаете, толстая это. Вот, тираж... Переводчики, автор, название. Вот это все составляющие, которые вам... Потому что мне говорят, я читал там то-то, то-то. У меня следующий вопрос. Кто переводчик? А я не знаю. Или я читал такую книжку. А кто автор? А я не знаю. Ну, это ни о чем тогда разговор. Знаете, как я где-то в интернете что-то там прочитал. Вот. Чудеська. И теперь мы потихонечку, я буду каждого из вас просить читать, так что готовьтесь. Да.
А есть переводчики, которые на слуху в России?
Ну, Тригин был такой дядька где-то в Киеве. Ну, я-то, знаете, я последнее время как бы так мало этим сейчас интересуюсь. Уже давно я не интересовался. Потому что такой вал пошел одно время, ну, этих книжек по йоге с какими-то совершенно неизвестными именами. Что вот мне очень понравилось в свое время, они перевели вот «Змеиная сила» Вудруфа. Вот более или менее, ну, такой текст, который читается, это вот в Киеве они там. Но это еще было, наверное, лет 15 назад. Вообще говоря, конечно, самые лучшие переводы – это академические переводы. Поэтому если какой-то текст или какой-то трактат вам попадается, Академии наук, там, Институт востоковедения и так далее, вот это лучше всего. Лучше всего пользоваться академическими переводами, если они, ну, где-то есть, или искать их. Потому что там все-таки люди, знаете, серьезные, они отвечают за то, что делают, это их профессия. А зачастую переводчики это так, это халява. То есть такой бизнес в России, люди едут в Индию, покупают книжки, ну, как правило, на английском. За месяц переводят их на русский язык и потом продают права на перевод издательством. Ну, скажем, ты приходишь, перевел там Хиранда Самхиту, пришел в издательство какое-нибудь и говоришь, вот мой перевод, они тебе говорят, мужик, на тебе 30 тысяч и все права наши. Они как бы выкупают сразу права на перевод, и все, человек получает свои денежки и идет за оставшиеся 2 месяца еще что-то переводить. А те уже печатают. Вот такая вот схема как бы распространения книжек. Причем мне рассказывали, что есть такие даже там целые бригады, которые вот тупо на поток переводят. Тупо на поток, и у них тупо выкупают. Но перевод очень плохой, друзья. Ну за 2 месяца... Даже специалисту нельзя перевести. А уж не специалисту, я просто не могу представить, что они там наворотили. Вот это проблема. Так, чудесненько. Вперед.
Поколение первое. Садхарма Садхана. Однажды Канда Капали пришел в обитель Кхиранды и, склонившись перед ним скромно и преданно, так вопрошал его. О, господин.
Так, Матью. Так. Однажды. Канда Капали. Так, кто у нас будет Канда Капали?
Это хороший или плохой?
Там все хорошие, это ученик. Ученик. Ну давайте кто-нибудь. Нет, ну мужского пола надо. Канда Капали. Все. Значит, Канда Капали пришел. Он идет. Пришел к. Пришел к мудрецу Кхиранда сам. Кхиранда. Как его там?
Кхиранда.
Кто мудрец Кхиранда будет? Так, быстрее. Вон он, бежит уже. Мудрец Кхиранда. Не, нет, сядь. Вот здесь, давайте, здесь это самое. Сядь. Задумчиво, глубокомысленно, в позу. Да, 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 да. Поближе чуть, поближе, чтобы тебя все видели. Итак, ты сидишь в медитации. Давайте, значит, мы с тебя сейчас гуру лепить будем. Сел прямо, выпрямил спину, шею, голову. Глаза полузакрыты, на лице блаженная улыбка. Улыбка блаженная, вот, вот, да, улыбка блаженная. Вот, то есть тебе открылась в медитации смысл бытия. Ты такой расслабленно блаженный, делать ничего не надо, прыгать не надо, бегать не надо. И вот к тебе пришел, значит, этот. Не-не-не-не, это уже излишне.
Канда Капали.
Канда Капали подходит, да-да-да.
И склонившись перед ним скромно и преданно.
Скромно и преданно склонился, скромно и преданно, да. Не-не-не-не-не, это там по-другому, там надо коснуться лотосоподобных стоп учителя. То есть левой рукой коснуться правой, не-не, ладонью. Вот.
А ладонью.
Да, вот так. значит, это самое, учителю, да, так вот, что там дальше?
Так вопрошал его, о господин.
Так, повторяем.
О господин.
О учитель йоги.
О учитель йоги.
Хочу я ныне познать Кхастан. Кхастатха.
Ну, это самый... Угу. Хочу я ныне познать
йогу, ведущую йогу к постижению реальности.
Хочу я нынче познать йогу постижения реальности.
Ведущую к постижению
реальности. Ведущую к постижению реальности. Ага.
Прекрасно, отважная душа.
Прекрасно, отважная душа.
Нет, с благостью. Прекрасно, отважная душа.
Что пришел ты ко мне с этим вопросом? Мой дорогой сын.
Слушай же внимательно, что я скажу.
Нет оков, подобных Майе. Нет силы, могущественнее йоги. Нет друга лучшего, чем знание. И злее эгоизма нет врага. Как вначале учит алфавит,
Чтобы потом приступить к изучению шастр.
Так и через овладение техниками йоги приходит к опознанию реальности.
Приходит к овладению реальности.
Познанию реальности.
Так, замечательно, браво. То есть вы поняли сцену. Значит, и давайте теперь потихонечку разбирать. Что же все-таки они? Спасибо. Значит, садимся. Ага, спасибо. Итак, друзья, смотрите, как начинается этот текст. Что уже где-то живет мудрец. И к нему пришел ученик, скромно, значит, просит изложить, и тот милостливо излагает. Из чего же он начинает изложение? Изложение он начинает с того, что перечисляет такие основные положения, общие положения, что нет оков, подобных Майи. По сути дела, что нас заставляет быть несвободными? Это майя. Майя сама по себе не является оковами. Но из-за майи наше изначальное неведение может сделать нас несвободными. Это очень тяжелый в познании аксиоматики йоги момент. Является ли майя чем-то однозначно плохим? Нет, не является. Майя – это возможность. Майя – возможность для самых разных моментов. И в частности, вот, для того, чтобы каждый из вас, с одной стороны, был свободен, а с другой стороны, мог общаться друг с другом. Потому что таким же свободным существом. Вот постарайтесь вдуматься в смысл. Если каждый из вас свободный, то, другими словами, он всемогущий. Или по-другому, его воля не знает преград и препятствий, и все будет так, как захочет воля. Давайте мы эту мнатью разыграем. Так, нужно два человека. Прошу. Давайте. Угу. Давайте еще одного нужно. Угу, садимся друг напротив друга. И вот смотрите, какая ситуация. Один человек полностью свободен, всемогущ. Все, что он захочет, будет сбываться. И, допустим, есть какой-то объект или явление во Вселенной. И один человек говорит: вот волеизъявляю, чтоб кружка стояла здесь. И понятно, что если он свободен, то кружка там и станет. Потому что все подчиняется его воле. Но представьте, что в этот же самый момент есть другой свободный человек, который говорит: волеизъявляю, чтоб кружка стояла в прямо противоположном углу. И вот получается, что наличие двух свободных существ может, ну как бы, само по себе, оно как бы невозможно. Потому что, а вдруг их воли могут не совпадать? А они могут не совпадать, потому что они свободны. И получается, что как сделать такую вселенную, чтобы с одной стороны каждый оставался свободным, но в то же самое время мог друг с другом общаться? Потому что это очень тяжелая на самом деле тема даже в осмыслении. Потому что если вы вдумаетесь, то наличие вот такой свободы делало бы невозможным общаться с себе подобными. И фактически вот изначальное состояние Абсолюта, который был до сотворения всего, это и было состояние всего лишь, что есть Абсолют, а больше никого нет. Абсолют сделал так, что он сотворил нас всех по своему образу и подобию. Как бы он сделал много абсолютиков. И вопрос так: а как же эти абсолютики могут не просто сосуществовать, но еще и общаться друг с другом? То, что они могут просто сосуществовать, не зная друг друга, ну как бы не пересекаясь друг с другом, ну это можно себе представить. А вот как сделать так, чтобы они могли друг с другом общаться? Ведь один свободен и другой свободен. А вдруг их воли начнут конфликтовать? И вообще, возможно ли это? И вот для этого как раз и вводится такой, как бы был придуман абсолютом, если угодно, оператор, или не знаю, такая вещь очень странная, майя. Если бы не было майи, то невозможно было бы двум свободным общаться друг с другом. Просто невозможно. Но с другой стороны, если есть майя, то есть побочный эффект от майи, возникновение иллюзии. И получается, что когда мы говорим про майю, спасибо, девочки. Да, когда мы говорим про майю, то ну, обычно всегда со знаком минус. А на самом деле это не знак минус и не знак плюс. Это возможность общаться с себе подобными. Величайший на самом деле шанс. Но с другой стороны, еще раз, величайшие путы. Так, ладненько, что-то у меня уже голос садится. Давайте мы потом чуть продолжим. Это тяжелая тема. Вопросы есть? Вопросы есть? Давайте мы потом продолжим. Сколько там сейчас время? 12. Так, у нас еще осталось...
Они не распевают.
Что они распевают?
Прану.
Какую прану? А, ну, в стеклянных бутылках?
Да.
Так, хорошо. Значит, друзья, вопросы у кого какие? Да.
Вопрос очень практический.
Ага.
Мне все-таки у нас йога идет такими блоками.
Да.
То есть там как бы выбрать куски, вот как вы говорили, скажем там, ну мантру понятно, как 5 минут, там понятно, как 5 минут пранаяму, но вот как сделать там, скажем, 20 минут крию, мне непонятно, вот что взять, какие куски из нее.
А крию? Да.
Можно ответить?
Конечно.
Есть крия-йога, которая поделена на 45 секунд каждого. И она занимает приблизительно 30 минут. Можно выполнить только первый круг крии. И вот вам будет.
Ну, первый круг хорошо. Мне хотелось бы все-таки полноценную как бы, практику получить. Первый круг, это же, наверное, только вот часть я беру. Конечно, я могу книжку взять и начало только прочесть.
Вот я еще говорю, тогда 45 секунд каждая крия есть такое.
Ну, есть, да, нет, но все равно оно.
Опять не так. Почему круги?
Меньше. Больше получается, не 20 минут.
Ну, возьмите, поделите музыку сами, разбейте ее на интервал 30 секунд.
Нет, друзья, ну это не вопрос такой привычки. То есть действительно там несколько крии сделать, какой-то кусок взять крии, допустим, который хочется, от начала до какого-то или с середины до какого-то, это же не суть, важно. Так, замечательно, еще у кого-то какие вопросы? Да. Ну, это обычное явление. Сперва мы начинаем изучать крию, и в основном внимание на физическое тело. Потом, когда уже физическое тело само знает, что делать, мы погружаемся в такое облако мыслей, эмоций. Приходят мысли, там, эмоции. Мы не вовлекаемся и не прогоняем их. Идут все и идут. А потом, по мере интенсивности, уже и мысли, и эмоции уходят, и остаются вот такие более тонкие ощущения. Да, то есть в крия-йоге надо не привлекать и не отталкивать. Не стремиться и не избегать. Вот, то есть если как бы не стараться о чем-то думать, но и не стараться выдавить все мысли. То есть они сами должны, значит, это от крии отвалиться. Делаем крию, не все отваливаются. Так, еще. Да.
Какие мантры можно читать детям?
В смысле, чтобы дети сами читали?
Допустим, там, чтобы была помощь в учебе.
Нет, ну, во-первых, есть перечень мантр, можно что-нибудь оттуда выбрать. Надо список просто собрать и посмотреть. Ну, так вообще все что угодно. Да, да, конечно. Так, чудеська. Конечно. Да. Так, чудесно. Замечательно. Андрюш, ты сегодня молчишь, что ли? Молно.
До обеда.
До обеда, молодец. Так держать. Так, ладненько, мы сейчас с вами еще чуть-чуть обсудим что-нибудь, а потом сделаем несколько йог-простирания, несколько кругов. Так. Ну что, что скажете? Бояре.
Вот скажите еще. Все-таки у меня лично неясность с хатха-йогой, вот, ротацию упражнений. Потому что в трактате сказано, бери там каждую неделю, делай там одну серию, потом следующую, потом так и так и так. Потом я спрашивал там. Говорят, что вот одно и то же делается.
Ну, на самом деле там у нас вот в курсе должно было быть, я не знаю, доделали они в курсе 40 недель хатха-йоги. Есть там кто? Сделали или не сделали? Ну, как всегда, как обычно. Значит, должен был быть план 40 недель хатха-йоги. То есть на 40 недель комплексов вот упражнений. Вот, я был в полной уверенности, что его уже допилили. Но выходит нет, да?
Даже больше скажу, что вот из практики хатха-йоги, вот хочется быть в области школы, вот есть только один фильм.
Какой?
Ну вот кроме учебника, еще практику проводит Виктория Бегунова, и там видно действительно, как делают, там все такое, вот один, все. Он говорит сейчас, больше нет ничего. Как бы тайна такая.
Это не тайна.
Складывается впечатление, что как-то вот это даже скрывается.
Организация работы просто надо, должна быть сделана так, чтобы.
Да, буквально, вот мы вернемся, я сделаю запись. замечательно.
И не только мы, там и другие студенты тоже, кто уже преподает и старше.
Ну, они говорят тогда, но что-то не появляется ничего.
Понимаете, здесь вот такая ситуация, вот я вам открою секрет. Я все жду, когда кто-то себя проявит, чтобы дать ему большие полномочия. Вот как здесь у нас все происходит? В явочном порядке. Хочешь быть влиятельным и значимым? В явочном порядке приди и скажи: я хочу быть влиятельным и значимым. Да? Вот тебе объем работы, проявись на нем. К сожалению, буквально единицы пользуются этой возможностью. Единицы. А на самом деле все во Вселенной в явочном порядке. Даже просветление в явочном порядке. Даже самадхи в явочном порядке. Власть в явочном порядке. Богатство в явочном порядке. Все в явочном порядке. Когда находится человек, как говорится, который это хочет и готов работать над собой, то есть он рано или поздно становится достоин этого, и это приходит к ним. А у большей части людей потребительское отношение. Вот мы такие хорошенькие потребители. Давайте мы что-нибудь будем у вас потреблять. Давайте нам что-нибудь скармливайте, а мы сами делать ничего не будем. То есть некое такое пассивное отношение. Оно хорошо, когда только мы делаем первые шаги в жизни, мы еще не знаем, что, чего, как, чему. Но вот на самом деле зрелость в жизни начинается с того момента, когда вы из ребенка, который рассчитывает на родителей, превращаетесь в совершеннолетнего человека, который уже сам кому-то что-то дает и делает, сам о ком-то заботится и о ком-то следит. Вот. Так вот, к сожалению, эта зрелость, она иногда наступает там через много-много-много жизней у людей. То есть много-много-много жизней, люди все равно как маленькие дети. Они не берут на себя ответственность за других, они не берут на себя какой-то объем работы, за который они отвечают сами, в явочном порядке. Понимаете? Вот еще раз вдумайтесь, да, хотите стать президентом, хотите стать начальником, хотите стать, не знаю, человеком, от которого что-то зависит. Все делается в явочном порядке. Вселенная нуждается в таких людях. Их просто нет, физически нет. Все кричат: мы хотим, мы хотим, мы хотим. Но они сами не знают, что хотят. Они хотят, знаете, есть такое понятие, царствовать, но не править. Здесь большая разница. Быть таким свадебным генералом, пользоваться почетом и уважением, но ничего при этом не делать. А это очень скучно на самом деле, да и неконструктивно. А Вселенной-то нужны другие люди, которые делают. Если вот они начинают делать, они рано или поздно все равно занимают ключевые посты и позиции. Да, много ошибок, да. Но вот мне, например, ближе человек, который что-то делает, даже делая ошибки, чем тот, который вообще ничего не делает, ожидая, что оно либо само сделается. То есть вот какая-то, знаете, вот внутренняя смелость, что ли, я даже не знаю, вот люди отличаются. Вот я в бизнесе за этим наблюдал, я в науке наблюдал, в йоге я наблюдаю, везде, законы природы везде одни и те же. Вот какой-то качественный скачок в голове должен у человека случиться, когда он, ну, грубо говоря, из подчиненного становится начальником. И этому не учат нигде, ни MBA этому не учат, ни в военном училище этому не научат, там, знаете, как командиром стать. Ни в жизни, никто, кучу книжек, вроде как все такие умники, все вроде все понимают, ну такая вот иллюзия. А по сути дела, вот есть какой-то, знаете, такой качественный скачок, вот человек из одного состояния вдруг раз переходит в другое состояние. Вдруг человек раз и выходит на уровень, что теперь все зависит от меня. И все, и больше ни от кого. И я не знаю, что должно произойти. И вот если, допустим, среди студентов такие есть люди, раз, они моментально начинают прогрессировать в йоге. То есть, как бы методы раджа-йоги называются. Высшей йоги управления. Основная масса нет. В лучшем случае они готовы сделать какой-то участок работы от сих до сих и бросить. Даже не заботясь, что будет потом с этой работой. А вот такого, знаете, глобального видения процесса, к сожалению, нет. Типа, а что я сделал свой участок, все, теперь я, теперь это не мои дела, теперь другие пускай думают, другие занимаются. И никак такие люди не могут понять, что во Вселенной нет никого другого, кроме них. Сам не сделаешь, никто не сделает.
Самое обидное, когда вот именно начнут и бросают, потом, ну никто этим не занимается. Вот как проект YouTube начали. Потому что я ему перепоручила, я говорю, у меня вот вообще нет времени, я не могу, оно брошено, там столько просмотров, комментариев, все. Есть люди, пользуются спросом, и оно брошено. Я ему написала, написала всем участникам. И никто не отозвался там.
Еще раз, друзья, понимаете, вот что, вот я, вот просто, знаете, все-таки, знаете, вот, как, знаете, как не преподавай йогу, все равно получается веды. Вот точно так же и здесь. Вот что бы я ни делал, все равно я вытаскиваю все самое лучшее, что было в МИФИ в свое время, все самое лучшее там в консалтинговых фирмах, все самое лучшее в бизнесе, вот что я сам проходил, все равно это невольно здесь присутствует. И я вот хочу, еще раз, я хочу взращивать личности. Вот хочу я взращивать, не хочу я серую массу взращивать, но, к сожалению, я могу только сделать условия. Вот условия могу сделать, но я не могу заставить человека поменяться внутри. Если у него психология вот такая, что вот он не думает, знаете, как «думай глобально, действуй локально». Если такого нет, то ну ничего я не могу сделать. Я и полномочия отдаю, и помощь, и то, и все, пятое, десятое. Бросил. Неделя-две, бросил. Это какие-то кармические загрязнения. Это какие-то, может быть, еще эволюционные недоработки. Конечно же, со временем у всех все будет хорошо. Но вот некоторые быстро проходят этот путь, а некоторые вот ползет. А каждая недоделанная работа – это груз. Наоборот, каждая доделанная до конца работы – это медаль. Денег нет, чтобы платить. Но самое, знаете, самое обидное, что здесь мы тоже пару экспериментов поставили в открытом йога-университете. Как-то мы нашли кучу денег. Ну, практически. И мне говорят, точнее там даже по-другому, ну неважно там, ситуация была. Ну, допустим, студент делал свою карма-йогу как помощь всем живым существам. А тут появились деньги, и было решено, а давайте-ка мы ему доплатим еще. Ну, вот он делает карма-йогу, да? Так еще плюс за это будем доплачивать. Знаете, чем закончилось? Он вообще перестал что-то делать. Вот это для меня вообще парадокс. То есть еще когда была, знаете, просто карма-йога, еще хоть что-то делалось. Когда ему говорят, теперь ты будешь делать то же самое, но мы тебе будем платить, он вообще забил на эту всю работу окончательно. И вот как расшифровать такие послания Вселенной? Что они значат? Только лишь одно, что это какие-то внутренние процессы самостановления, самопознания личности. Веры в себя, веры, что ты главный. От тебя все, от тебя зависит судьба человечества, больше ни от кого. Не оглядываться ни на кого. Даже на меня, вот обратите внимание, я что делаю? А зачем выключать-то? Ну, здрасте, с улицы, вот психология, да, зайти, выключить людям свет, вам здесь слишком ярко. А просить? Нормально, да, нормально. По-нашему, по-сталински. Так, ладненько, вопросы есть, друзья?
А можно отнести карму йогу быстро?
Конечно. Ну, поподробнее получится целый семинар, но дело в том, что, опять же, цели, средства совпадают в единое целое. То есть ты что-то делаешь, и получается так, что как бы да, это еще это все в одном на самом деле, в одном флаконе, потому что ты работаешь и опять же вот это вот состояние вот с, тебе поручили какое-то дело, да, а ты наслаждаешься им выполнением. Вообще на самом деле в йоге каким бы разделом или каким бы делом вы ни занялись в йоге, если вы занимаетесь по-настоящему, вы очень быстро втягиваетесь и очень быстро очень большой интерес приходит. То есть это становится интересно, как читать увлекательную книжку. Так вот, если вы вырабатываете такую в себе способность относиться к своей работе, как к чтению увлекательной книжки, да, то получается, что вы забываете про кнут и пряник, про симпатии и антипатии, а по сути дела вы забываете про свою негативную и позитивную карму. И в этом смысле каждое действие сделано с позиции вот такой ананды, оно внекармично. А почему ты это делал? А не почему? Потому что мне было приятно это делать. Не потому что мне заплатят, не потому что меня накажут, а потому что мое высшее я находится в состоянии высшей ананды, это его естественное состояние счастья. А весь этот мир это, как знаете, площадка для игры. Я просто с позиции своего высшего свободного я, которое уже сейчас в счастье, начинаю играть в этой вселенной. И, значит, соответственно, каждое мое действие внекармично. Оно не обусловлено ничем, кроме счастья и радости моего высшего я. Поэтому получается, что самые тяжелые кармические узлы, негативные в первую очередь кармы, легко и просто развязываются таким отношением к работе. Поэтому это считается очень быстрым методом. Вот теперь смотрите пример. Один знакомый у меня был. Значит, он увлекся какой-то эзотерикой, эзотерщиной. Ну, обычная ситуация. Что-то ему надоело работать, бросил работу. Вроде начал заниматься, ну, то есть занимается, не занимается, на работу не ходит. Какие-то у него там деньги были. Он с этих денег как-то живет. Но никуда не ходит, и эзотерика у него не идет, и на работу не ходит. В общем, тихо и потихонечку начал загнивать. Это когда лежишь дома, и вставать не хочется, и ничего делать не хочется, и работать не хочется. То есть это такой тамос, как болото. И уже и двигаться не хочется, и думать не хочется. Ну, такой вот как бы одна мысль, что надо идти на работу. Ой, это вообще кошмар, это наказание, это проклятие. То есть вот такая как бы тихая деградация. Ну и так прошло несколько лет. Уже и навык он потерял. Ну, за все же поменялось за эти годы. Уже то, что он знал, все поменялось. Ну, все поменялось. И в жизни, и в окружении. Очень опасно, кстати, бросать работу. Вот Готра, я не знаю, вам сказали уже или нет. Для меня самая неприятная вещь, которую вы можете сделать, это прийти ко мне и сказать, что все, у меня началась новая жизнь, я уволился с работы, теперь буду заниматься исключительно йогой. Знаете, когда я это слышу, мне становится плохо. Просто плохо. Вот давайте я еще раз повторю вам, потому что действительно мне плохо становится. Где Сапрыкин? Нету, ушел. Ладно.
Что, он уволился?
Уволился он с работы. Пошел в КЦ Прайф, это, в, на автозаводскую этим самым работать.
Сторожем?
Сторожем, да. Вот, правильно, да. Правильное название. Да. Бурная реакция. Хорошее определение, согласитесь, да? Хорошее определение для сегодняшней его работы.
Мантры ставят. Там тайные мантры хранятся.
Да, да. И коврики, да, еще для занятий йогой. Вот, так вот. И вот он попал в такую ситуацию, что все плохо. Двигаться не хочется. А еще начали болезни. Ну, лапы ломит, хвост отваливается. То есть и самомысли... Ну, понятно, что там родные, близкие его начинают в спину гонять, да ты ж, Вась, там иди, значит, займись делом. А он начинает наоборот, это типа, что вы мою свободу? То есть ад, сам себе человек создал ад. Вот, и я прихожу к нему, говорю, блин, что-то плохо у тебя все совсем, да, может, йогой займешься. Но он уже был готов после этой эзотерики и на йогу. И я это самое, ему говорю, вот работа. Ой, работа, нет, вот его напрягало. И я, в общем, хитрый сделал вещь. Я говорю, слушай, там вот в центре надо прийти помочь. Ну, ты хоть в состоянии прийти, бесплатно прийти помочь. Ну, он первый раз пришел, помог. Второй раз пришел, помог. Никто ему денег не платил, но он начал шевелиться. Он начал хоть там с постели вставать, там куда-то ходить, куда-то ездить. Потом дальше больше, я ему еще какую-то работу поручил. А вот эту вот табличку там набей в компьютере, потом еще что-то. В общем, короче, я так потихонечку, ничего не платя, ну, то есть вот что он делал. Так, чувствую, что уже есть. А потом другой ход конем я сделал. Я говорю, ну, ты же там знаешь эзотерику, знаешь, да. Вот ко мне приходят время от времени люди и начинают меня вопросы по эзотерике спрашивать. А я, во-первых, сам ничего не понимаю, если честно, и понимать не хочу, да? А надо же как-то хоть что-то отвечать. Давай-ка я тебя поставлю. Все, вот ко мне будет там обратиться, а я к тебе перенаправлять. И вот он сел за столик там, значит, и я вот ко мне приходит, а я к нему. И вот он, значит, один человек пришел, он ему что-то начинает объяснять. Объяснять. Смотрю, преобразился. Смотрю, выпрямился. Смотрю, чувствует, что в нем есть потребность. Там он там сколько, 2 часа таким образом посидел, ушел. На второй раз опять пришел. То есть я его подсаживал на вот такую вот карма-йогу. Да? Больше. Потом он почувствовал вот этот вот вкус приносить пользу людям. Просто приносить пользу людям, за которую не платят, ну и не ругают, не награждают, ничего. Просто вот что ты нужен, что ты хоть кому-то нужен. То есть, и вот как ни странно, мысль о том, что ты кому-то нужен, преодолела всю его лень, всю его нежелание идти на работу. Что он приходил, он понимал, что есть реальные люди, которые в нем нуждаются. И дальше больше. Это вывело его из депрессии, это заставило его регулярно посещать там работу. А потом, ну, в общем, короче, вышел хороший из него преподаватель йоги. Потом, в результате, уже когда он уже ему эзотерика самому достала. Говорю, ну теперь, может быть, это того за ум возьмешься. И пошло. То есть вот этот вот первый шаг не почему, он как бы вне кармичный. Потому что у него дурная карма была. Он лежал, ему плохо, и шевелиться не хотелось. И кнут и пряник, опять же, в плоскости кармы. Пряника не было, кнута тоже. Ну, кнута не было, потому что он квартиру свою сдавал, и у него деньги были на жизнь. Ну, обычно. Знаете, в Москве же это сплошь и рядом ситуация. Все ж только и живут в Москве с квартир. Квартиры сдают, а на эти деньги тихо деградируют. Кто спивается, кто в Индию уезжает и там снаркоманивается. Ну, это же обычная ситуация. Знаете, вот проклятие на самом деле. Иногда получить вот такую на халяву квартиру, которую ты сдаешь, это твоя самая негативная карма. Что работать не надо, деньги вроде есть, шевелиться не надо. А шевелиться не надо, сам начинаешь загнивать заживо. В общем, короче, так его постепенно, с первого внекармичного шага, что просто помоги кому-нибудь, будь полезен. Почему? А не почему. Тебе приятно мысль, что вот кому-то будет хорошо? Да, приятно, ну давай сделай. В общем, короче, втянул. Я так понимаю, надо детей так втягивать в работу. Детей потихонечку, чтобы игра переходила потом в состояние работы, чтобы потом человек не мог отличить, то ли он играет, то ли он работает. То ли он себя заставляет, то ли наоборот ждет возможность как-то проявиться. И вот в открытом йога-университете, знаете, это особенно важно. Карма-йога-то, знаете, больше нужна даже не для нас, а для студентов. Потому что многие работают на работе, которая не их дхарма. Просто деньги зарабатывают. То есть, а какой-то творческого реализации и востребованности нет. Ну, он сидит там где-нибудь в своей конторке, там какие-то бессмысленные цифры с утра до ночи переписывает. Кому они нужны, никто не знает. Вот. кто-нибудь, хоть кто-нибудь спасибо за это скажет? Вряд ли. Человечество от этого изменится к лучшему? Тоже вряд ли. Потому что эти отчеты никто потом не читает, их тут же выкидывают. Вот. А ты тут даешь, говоришь, что вот, допустим, там вот есть лекции для Ютуба. Ты их выложишь, их миллионы просмотрят и будут потом говорить, ой, ВВЗ, спасибо, такие интересные лекции, семинар, а я тут ни при чем. Если бы не было человека, который бы их выложил, никто бы меня не услышал. Значит, выходит, что это ему спасибо. Поэтому вот я и хочу, чтобы в открытом йога-университете была вот эта вот, ну как вам сказать, реестр, что если кто-то что-то сделал, это сразу же должно быть отражено. Вот вы уже прошли карма-йога отчет, да, вот этот первый курс йога-обучения, что если вы что-то сделали, вы сделали должны все силы, чтобы в этом знали другие. Что это именно ваш вклад. Что потом, когда будут говорить спасибо ВВЗ, я буду говорить, это не мне спасибо, это вот такому-то товарищу спасибо. Вот в интернет-йога-курсах та же самая должна быть страничка, что каждый, хоть кто-нибудь что-нибудь сделал для этих курсов, должен быть там упомянут. Потому что человек видит, что вот он что-то сделал полезное, что потом, если люди благодарят, они его благодарят. А осознание, когда ты, знаете, полезен людям, оно стоит дороже, чем любых денег. Вот у нас бывший наш выпускник, который сейчас в том числе и нас так финансирует, он когда-то на это тоже подсел очень сильно. Он вдруг понял, что вот он сам готов платить деньги за то, чтобы быть полезным другим. То есть, когда ты осознаешь, что ты нужен другим членам общества, другим людям, происходит очень странный такой эффект. Это как ключ к замку. То есть, если хоть кто-то тебя со стороны, незнакомый, незаинтересованный человек похвалил, так сделаны внутренние структуры нашего разума, что это как ключ к замку открывает доступ к внутреннему наслаждению. Вы помните, все наслаждение от нашего высшего Я. Снаружи наслаждения нет. Снаружи только ключи к этому наслаждению. И вот получается, что когда снаружи кто-то тебя признает, ну, такое хитрое устройство эволюционное наших организмов, что при этом вырабатывается порция праны, которая проявляется как ананда. Это защитная реакция. На самом деле это все называется механизм защиты продолжения рода. Это стимуляция, чтобы вы не были одиноки, а стремились к социуму. Ну, чтобы нашли себе пару, и у вас было потомство и так далее и тому подобное. Чтобы род людской не вымер. Так вот, вот когда есть вот этот вот вкус, что ты полезен, ты тем самым открывает внутри тебя порцию праны. И ты испытываешь счастье от жизни. То есть свое естественное счастье. Так вот, люди готовы даже приплачивать за то, чтобы делать карма-йогу, которая будет помогать людям, понимаете? А у нас наоборот. У нас попробуй кого-нибудь что-нибудь заставь делать. Потому что нет еще этого вкуса, нет еще этого осознания, нет еще этого понимания. А у всех наоборот, палец о палец не ударю, пока мне не заплатят. Да зачем тебе деньги? Нет, деньги, конечно, нужны, да, но они должны приходить в фоновом режиме. Ты должен, знаете, деньги – это плата за твое наслаждение. То есть у каждого из нас есть такая наша святая обязанность, такая, знаете, тяжелая каждодневная работа – наслаждаться жизнью. Вот эволюционно, вот тут понятие дхармы, да. Мы обязаны каждый день получать свою порцию наслаждений. Если мы получаем каждый день свою порцию наслаждения, значит, мы не идем против закона Рита. Мы не идем против духовности, мы не идем против жизни и Вселенной. Так вот, если вот именно за это нам и должны платить деньги. Вдумайтесь, да?
Так и есть.
Нет, так оно и есть. Но а теперь представьте всех своих знакомых, родных и близких встретьте, которые зазомбированы неправильным пониманием мира и считают прямо противоположную сторону. они считают, что только после денег наступает счастье. Да? То есть у них все с головы на ноги поставлено. Поэтому они будут несчастны, даже если будут очень богаты. А я у этих тоже, знаете, тоже насмотрелся на этих людей, которые внезапно становились богаты. У них еще больше проблем. Вот. Так, вот это если в первом приближении карма-йога. Поэтому, если есть хоть малейшая возможность помочь миру, быть полезным миру, помочь каким-то другим людям, служить собой, служить своей работой, в первую очередь вовлекайтесь в это, получайте от этого наслаждение, и я вас уверяю, рано или поздно законы Вселенной так проворачиваются, что это начнет еще обрастать деньгами. Чем бы вы ни занимались, вот абсолютно все равно, любой вид деятельности, если он полезен, рано или поздно будут прилипать деньги. Какой это будет механизм? Иногда самый экзотический бывает, иногда прямая выгода. Мы как-то на семинаре по арка-йоге разбирали эти темы. Так, еще вопросы есть? Вопросов нет. Значит, поэтому еще раз, друзья, все в открытом йога-университете заточено на то, чтобы вы стали личностью. Чтобы все вас признавали, чтобы каждого из вас знали в лицо и по фамилии. Я не люблю, когда карма-йога анонимная. Ненавижу это. Вот, смотрите, ситуация такая. Внутри вас сейчас, вот что вам не хватает? Вам всем не хватает для духовного развития, друзья. Вам не хватает эгоизма. Почему я об этом говорю? Логическая цепочка очень простая. Для того, чтобы достичь до понятия духовных законов, нужен, чтобы был сформирован разум. Без отточенного сформированного разума познать логические какие-то волшебные духовные законы. Слушайте, сделайте мне тоже чаек, пожалуйста. Я буду сейчас хныкать. Чаек. А еще у Паши Сапрыкина это, выдурите как-нибудь один этот мандарин. У него, я знаю, там есть кладовочка. Вот. И смотрите, какая вещь получается. Парадоксальная на самом деле. Для того, чтобы познать духовные законы, надо отточенный разум. Чтобы разум отточить, нужен стимул для стимуляции этого оттачивания разума. Самый лучший стимул – это эгоизм. Если нет эгоизма, то разум вы никогда не отточите. По сути дела, если вы просмотрите эволюционные ступени живых существ, то вы поймете, чем примитивное отличается от высокоразвитого. В примитивном эгоизм неосознанный, а у высокоразвитого эгоизм осознанный. То есть, по сути дела, вся эволюция – это, знаете, по нарастающей эгоизм, 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 и он косвенно строит разум. Так вот, вам не хватает эгоизма, такого хорошего эгоизма. Не в плохом смысле этого слова, а в хорошем. Как его развить? Развить его можно следующим образом. Когда везде, на всем, что вы делаете, будет написано ваше имя и ваша фотография. Вот этот йога-курс, он не сам по себе, знаете, это саморожденный из лотоса, да? Нет. Он был сделан этим студентом. Это его вклад. И когда вы видите, что да, это вы сделали, это очень как бы тешит ваш эгоизм, и он становится более самоосознанным, внутри вас есть точка концентрации, вокруг которой начинает выпиливаться разум. Рано или поздно разум достраивается до конца, и тогда наступают моменты познания высших духовных сфер. И тогда наоборот процесс, вы будете отбрасывать эгоизм, но будете его делать с легкостью. Знаете, легко отбрасывать эгоизм, который полностью созрел. И вот очень тяжело отбрасывать эгоизм, который не дозрел. Вот такое хорошее есть там, допустим, каштан, да, такое дерево, да? Видели каштан? Или грецкий орех. Никто не видел, как грецкий орех растет? Да. Вот есть такие плоды вкуснейшие. До тех пор, пока они не созрели, внешняя корка очень с трудом отдирается. А в момент, когда этот плод созрел, она сама отваливается. Вот точно так же и с эгоизмом. Если он равномерно дозрел и сформирован, в результате чего формируется разум, отбросить от себя эгоизм – плевое дело. Но если он где-то не дозрел, то одна часть эгоизма отслоилась, а другая осталась. И вот такие вот перекосяки – это сплошь и рядом преподаватели йоги. В чем-то, спасибо большое, Паша. Мандаринку дашь?
Мили,
да, да. Понятно. Милу, да. Ты бы еще и мед поручил нести, да. Мандарины и мед Милки, да, охранять ее. Поставь сторожем. Вот, и получается, что где-то с одной стороны мы провозглашаем духовные знания, не эгоистичность. С другой стороны, у нас недоформирован эгоизм и недоформирован разум. А разум недоформирован, мы что-то от жизни недополучаем. И у нас есть внутренний страх остаться без денег, без работы, без жилья, без жены, без мужа, без друзей. Ну, в общем, страх. И вот такое вот это на раскоряку, вот это хуже всего. Уж лучше либо совсем быть таким махровым, таким вот под себя, знаете, как куркулем таким, знаете, под себя все грести, да? Либо уж 100% подношение. Ой, спасибо огромное. Либо наоборот. Но вот это вот так вот, да? Это вот хуже всего. Да, и поэтому лучше всего уж понимать, как вы устроены, и не насиловать свою природу. Вы хотите денег? Очень хорошо. Я очень рад, что вы хотите денег. Я хочу, чтобы вы их зарабатывали много. Тот человек, который вам будет говорить, что деньги и духовность несовместимые вещи, знаете, бредит. Бредит этот человек. Просто бредит. Очень даже совместимые. Вот несовместимо сидеть на двух стульях. Подсознательно хотеть денег, а снаружи кричать, что значит не в них счастье. Да? Не в деньгах счастье, а в их количестве. Вот. И поэтому зачем? Не надо. Вы должны отработать все. Хотите быть, что называется, богатыми? Честно себе скажите, хочу быть богатыми. Хотите, чтобы вас признавали люди? Честно себе скажите, хочу быть начальником. Честно, только самое главное честно. Внутри себя, не наружу. Снаружи, еще раз, можете врать. В пределах 50 раз в день. Помните, мы уже... А? Когда 60 было?
Год назад.
60? Да быть не может такого. 50. Вот, поэтому нужно обязательно, чтобы любую работу, которую вы делали в открытом йога-университете, все знали. Сделал именно этот студент. Вот он лично, вот его фотография. Все. Ну даже здесь, друзья, сходство. Я взял на всех йога-курсах. Понапихал туда миллион кураторов-прокураторов, понимаете, да? Там 50 человек отвечает за курс. Везде их, значит, радостные физиономии. Везде их e-mail'ы, значит, скайпы, в общем, все. Казалось бы, вот он, ну, люди должны на себя смотреть, гордиться, взращивать свое эго и всячески лелеять этот курс. Но, понимаете, все тупые настолько, что они этого даже не понимают, и они на этих курсах вообще не появляются. Эти свадебные генералы, фактически физиономии композиторов, понимаете? Вот, да. И чего, да. Но самое обидное, что когда люди начинают звонить или писать, что там, ну, там что-то доработать, курс, все, они с таким невольным, а чё я, зачем? Вот.
А я что на курсе?
Да, то есть сейчас я понимаю, что не, надо убирать эти физиономии, назначать одного ответственного, потому что, знаете, у семеняник.
То есть,
да, ага.
Раз уж коснусь этой злободневной темы карма-йога работы, я скажу, не хотел говорить. Вот, например, мне кажется, у нас основная проблема, как бы, ну, в мою, это, ну, недопонимание между студентами, преподавателями, очниками, заочниками. Например, надо было сделать рекламный ролик мою. То есть мы взяли его, сделали. от Тали Виктории позвонила, она говорит, это не совсем то, что мы хотели, как бы. Было потрачено время.
Нет, силы. Друзья, давайте так, это вообще моя больная тема, давайте мне отсылайте, да, мне отсылайте.
Второй момент. Никита Федорищев попросил меня, Аню, сделать карту сайта мою. Карту сделали, отправили ему. Что с этой картой дальше, бог его знает.
Ой, а ну, с Никитой там следующая ситуация. Он, конечно же, как я и предполагал, забил на свою основную. А я его говорю, Никит, я узнаю, что у тебя там в МГУ проблемы, я тебя в три шеи погоню. Не-не-не, все нормально. Взвалил на себя кучу дел, конечно. У него сейчас диплом, он просто лихорадочно сдает диплом, делает. И поэтому ушел в небытие на какое-то время, да?
И просто вот непонятно, делать дальше или сделать неправильно.
Понимаете, вот в этом-то и проблема, что люди, у них раз на них какая-то карма наваливается, и они исчезают. Они даже иной раз исчезают, не потому что там они такие безответственные. Ну, карма такая, да, вот. Поэтому надо какой-то, знаете, вот... Давайте я вам историю одну такую. Дублирование. Я вам расскажу одну историю про Щелкина. Кто знает, кто такой Щелкин? Никто не знает. Ну и слава богу, и не надо вам знать было. Значит, это один из разработчиков ядерных, термоядерных зарядов. Дело в том, что когда делают ядерный или термоядерный заряд, это не просто там внутри там какая-то бомба со взрывчаткой. Нет, это еще системы, многочисленные электронные системы взвода, подрыва, там целая кухня. Все это разбито на такие блоки, соединенные траками обмена информацией. То есть не так, что там кто-то что-то там припаял, тут, знаете, это, как обычно показывают, все эти провода вот так торчат. Нет, там все очень блоками. И эти блоки чисто логически как-то соединяются. И вот Щелкин пришел к Королеву, а Королев в это время делал ракеты. Понятно, для того, чтобы доставлять эти бомбы до нашего, что называется, этого. Да, до общества потребления. Да, да, этой самой страны, родины, общества потребления. Чтобы они это тоже потребляли. Вот. Так вот... Щелкин смотрит и говорит, а у тебя нету перекрестного дублирования потоков информации. У тебя просто идет там параллельно два канала. А надо так, дошли до какого-то узла, раз, обменялись. То есть, если там где-то будет порыв, ну, то есть, чтобы вот так шла информация, да. Говорят потом, это вот я в каком-то фильме видел, это я одну байку слышал, а потом в книжках читал и фильм тоже смотрел. Говорят потом... Королев очень сильно хвалил и благодарил. Почему? Количество аварийных запусков резко сократилось. Вот. Аналогичная ситуация другая. Когда наш спутник первый запустили, значит, то какой был ответ американцев? Знаете, очень неочевидный ответ. Они вдруг поняли, что с головы в любую минуту на них могут посыпаться атомные бомбы. И что значит такое атомная бомба? Это у тебя попадает бомба в какой-то один центр, и у тебя полностью парализуется вся инфраструктура страны. Ответом стала разработка, значит, обмена информацией, которая, в результате которой потом появился интернет. То есть на самом деле интернет – это прямое продолжение запуска первого спутника Земли. То есть они испугались, они стали рисовать. Ну вот если сейчас там обмен информацией через один город идет, да, или как нашим языком, если всего лишь один студент курирует какое-то направление, вот все на нем сошлось. Если сейчас он уйдет в запой, то будет парализован весь открытый йога-университет. Значит, поэтому надо было искать такую структуру обмена информацией, которая шла параллельно бы. И вот придумали вот этот так называемый метод пакетов, когда берется информация, которую ты хочешь с пункта А в пункт Б переслать, делится на куски, и каждый кусок направляется независимой дорогой. И если хоть какой-то кусочек дошел до конечного пользователя, то уже понятно, что вот эта дорога, пока еще русские бомбы ее не разбомбили, да? По ней надо потом обратно запросить, чтобы
допереслали все то, что потерялось. То есть очень чисто математическая, логическая схема, очень выверенная, красивая. Потом в результате этого появился, друзья, интернет. Это децентрализованная такая система обмена информацией. Вот я очень мечтаю, чтобы мы совместными интеллектуальными усилиями выстроили структуру Маюма как интернет, децентрализованную. Чтобы информация действительно не скапливалась на одном человеке, который ушел в самадхи. А как-то она параллельно. Ага, здесь застряла, но известно, что она где-то была. То есть карма-йога, ну то есть это надо как-то распараллеливать. Во-первых, распараллеливать потоки выполненной карма-йоги, а во-вторых, где-то систему отслеживания, что где-то что-то недоделано, что где-то что-то, ну такой, как знаете, как отстойник, что ли, я не знаю, как это назвать, да, что вот карма-йога, то есть или как, а, вот, смотрите, я придумал назвать как, я читал этот самый книжку Яковлева, как они самолеты делали во время войны, же надо много самолетов было делать. И вот выяснилось, что куча самолетов стоит, у одного колеса нет, у другого пулемета нет, у третьего еще чего-то нет, да, ну а его ж нельзя на фронт. И они это все назвали кладбищем. Вот давайте мы сделаем кладбище карма-йоги.
Слишком печально.
Да уж, отстойник, да, отстойник карма-йога. То есть самое главное, что карма-йога выполнена, но не доведена до конечного пользователя, то есть до людей. Ну уж давайте думайте насчет терминологии.
Архив.
Амбар. Кладовка, амбар.
Причем помните, эта система должна быть динамичная, типа интернета. Вообще, на Западе я читал, что какое-то направление называется краудсорсинг. Примерно о том же самом они пытаются это сделать. Крауд – это толпа. Вот. Ну, мне пока ничего вменяемого, никаких инструкций не попадалось на этот счет. В чем проблема России, друзья? Проблема России и проблемы Маюма одни и те же. Отсутствие сознания, отсутствие системы управления, системы контроля, отсутствие... Да, нет, даже кнут и пряник есть, отсутствие коммуникаций. У нас сейчас, знаете, как сделано все? Это я, у меня клиент один был, я же консалтингом занимался, а консалтинг это такой вид бизнеса, когда ты, ну, работаешь там, можешь там несколько месяцев на одном... как мы говорили, клиенте, ну, какой-то одной компании, потом другая, третья. И я должен сказать, я изнутри посмотрел огромное количество как наших, так и западных компаний, как они работают. Ну, в частности, практически все нефтяные наши, я знаю, изнутри. Ну, во всяком случае, знал на тот момент, когда работал. Газпром, РАО ЕС, везде побывал. Изнутри самого вот изнутри, ты смотришь, как это все у них там вертится, устроено. Вот. Вот. А после этого мне попалась одна советская такая, бывшая советская компания, где, знаете, такие вот эти новые русские, там, свой бизнес, ну, как всегда, хапнули. Много они хапнули. Ну, а что с этим делать? Управлять же не умеют. И вот там была, знаете, такая система, как я ее называл, система паука. В центре сидит владелец, и от него нити, буквально там, до всех, вплоть до уборщицы и охранника. И все только через него идет. Вы знаете, вот он в центре сидит, то есть там вешалку новую не купишь, не прибьешь к стенке, не запросив у него соответствующее указание. Да? То есть работать невозможно. Он вечно занят, к нему вечно очереди. То есть потому что на одном человеке все сосредоточилось. А он еще тоже такой осторожный крот. Он всегда любил, ну, надо подумать, да, ты ему долго-долго говоришь, ну, сейчас он скажет да или нет, а он в ответ, ну, надо подумать, и все, и забывал. Вот, вот это вот типичное сейчас устройство, скажем, России. Они это называют ручным управлением Владимира Владимировича Путина, да. Да, вот. Ну, и в открытом йога-университете, нам простительно, друзья, мы на ровном месте без бюджета. Ну, за ними же все интеллектуальные силы всего мира. Наняли бы какого-нибудь McKinsey и Company. Они бы им что-нибудь, может, посоветовали бы умного. Вот. У нас другая весовая категория, но, по сути дела, люди-то везде одни и те же, законы Вселенной одни и те же. И вот нам не хватает интеллектуально именно осмысленности процесса. С учетом того, что будут выпадать студенты. Ну, студенты реально. Кто-то ушел, кто-то в академ, кто-то совсем. У кого-то проблемы. У кого-то времени нет сейчас, но будет потом. Все дышит, все меняется. Жесткую схему не выстроить. Мне постоянно говорят, ну почему нет жесткой схемы? Да потому что все живое, поэтому и нет жесткой схемы. А надо такую схему выстроить, чтобы и жесткость была такая, ну как логическая, да, и в то же самое время возможность не превращаться в секту, в какую-то такую, знаете, тоталитарную эту строй, чтобы максимум свободы. Это вызов, друзья, интеллектуальный вызов.
Как японцы построили же в сейсмичной области самую высокую башню в мире, а основа, она такая плавающая внутри, а внешние мощные башни. То есть технологии, древние технологии используют.
Ну вот знаете, я читал этого Калашникова, нашего конструктора гениального, который автомат сделал. Он жив, кстати, я вот не в курсе, жив, здоров он еще?
Недавно был жив.
Да, у него такая была концепция, она мне очень понравилась, концепция подвешенных деталей. Не жестко сопряженных друг с другом, потому что чуть что песчинка попала, раз и переклинила, а каждая деталька как бы сама по себе. И взаимодействует только лишь в том объеме, в котором надо, но не больше. Ну, кстати, в Японии тоже не так все хорошо. С Фукусимой, так как они напороли-то, а? Вы знаете, как они напороли? Это смех. Это же, кстати, мифическая, мифи-то. Там мифи смеялась, просто все смеялись, держась за животы, потому что... В общем, что бедных японцев погубило, друзья? Знаете, что? Дедовщина. Дедовщина погубила. У них это в менталитете. У них нижестоящий сотрудник... Ему в страшном сне не приснится обойти начальника и обратиться к более вышестоящему. Только строго по ступеньке. Когда в первый же день стало понятно, что активная зона может расплавиться. Вот вообще надо было там, это надо было решить за полчаса. Пока все дошло до верха, все расплавилось. Понимаете? А шло несколько дней. Вот и все, да. Вот с одной стороны хорошо такое уважение к старшим, дисциплина, преклонение перед авторитетом. Вот я почему, я же говорю, даже вот вам говорю, если в открытом йога-университете нарушается бхава, не надо долгим путем до меня там через Марка, Басима, там еще кого-то, Викторию, а потом только до меня доходит. Да, и так мы расплавим активную зону, понимаете, открытого йога-университета сразу непосредственно наверх. Вот как это? А с другой стороны, тоже должен быть фильтр, потому что если по каждому пустяку на меня попрется, значит это, я опять стану этим пауком.
Вадим, у нас время.
Время, молодцы. О, видите, вышкалил. Вот так вот. Это моя мечта, друзья. Потому что это дисциплина, она нарабатывается. Вот в особенности, когда сложные быстрые методы в йоге практикуются. Это здесь-то все нормально, а там попробуй, отойди от регламента, там сразу же начинается там землетрясение. Так, все, друзья, дышим.